Кроуфорд. Атлас искусственного интеллекта. Руководство для будущего. Посвящается Элиоту и Маргарет. Введение. Самая умная лошадь в мире. В конце XIX века Европу покорила лошадь по кличке Ганс. Умный Ганс поражал воображение, он решал математические задачи, определял время, дни в календаре, различал музыкальные тона, составлял слова и предложения. Люди стекались посмотреть, как немецкий жеребец отстукивает копытом ответы на сложные задачи и неизменно приходит к правильному ответу. Сколько будет 2 плюс 3? Ганс старательно отстукивал копытом по земле 5 раз. Какой сегодня день недели? Лошадь стучала копытом, верно указывая на каждую букву на специально изготовленной доске. Ганс освоил даже более сложные вопросы, например, такие: «Я загадал число, я вычитаю 9 и получаю 3. Какое число я загадал?» К 1904 году умный Ганс стал международной знаменитостью, а газета «Нью-Йорк Таймс» назвала его чудесной берлинской лошадью, способной на все, кроме разговоров. Дрессировщик Ганса, отставной учитель математики по имени Вильгельм фон Остен, давно увлекался интеллектом животных. Фон Остен пытался обучать котят и медвежат порядковым номерам, однако успеха он добился лишь после того, как начал работать со своей лошадью. Сначала он научил Ганса считать, держа животное за ногу, показывая ему цифру и постукивая копытом нужное количество раз. Вскоре Ганс уже озвучивал простые суммы. Затем фон Остен ввел доску с написанным алфавитом, и Ганс научился отстукивать цифры для каждой буквы на доске. После 2 лет обучения фон Остен был поражен тем, как животное хорошо усваивало интеллектуальные концепции, поэтому он взял Ганса с собой в дорогу в качестве доказательства, что животные могут рассуждать, и стал вирусной сенсацией прекрасной эпохи. Тем не менее, многие люди отнеслись к этому скептически, и Совет по образованию Германии создал следственную комиссию для проверки научных утверждений фон Остена. Комиссию по Гансу возглавили психолог и философ Карл Штумпф и его помощник Оскар Пфункст. Также в нее вошли управляющий цирком, отставной школьный учитель, зоолог, ветеринар и кавалерийский офицер. Однако после продолжительного допроса Ганса, как в присутствии его дрессировщика, так и без него, лошадь сохраняла свой рекорд правильных ответов, и комиссия не смогла найти никаких доказательств обмана. Как позже написал Пфункст, Ганс выступал перед тысячами зрителей, любителей лошадей, тренеров первого ранга, и ни один из них в течение многих месяцев наблюдений не смог обнаружить никакого особого сигнала между вопрошающим и лошадью. Комиссия пришла к выводу, что методы, применяемые к обучению Ганса, более схожи с обучением детей в начальной школе, чем с дрессировкой животных, и достойны научной экспертизы. Однако Штумпф и Пфункст по-прежнему сомневались. В частности, их беспокоил один факт: когда спрашивающий не знал ответа или стоял далеко, Ганс редко отвечал правильно. Пфункст и Штумпф задумались, а не подавал ли Гансу ответы некий непреднамеренный сигнал. Как описал Пфункст в своей книге 1911 года, их интуиция оказалась верной. Поза, дыхание и выражение лица человека, задающего вопрос, едва уловимо менялись в тот момент, когда Ганс достигал правильного ответа, тем самым побуждая его остановиться. Позже Пфункст проверил эту гипотезу на людях и подтвердил догадку. Больше всего в этом открытии его восхитило то, что задающие вопросы люди, как правило, не знали, что сами давали подсказки лошади. «Решения умного Ганса, — писал Пфункст, — основывались на бессознательных сигналах людей. Лошадь была обучена давать те ответы, которые хотел увидеть хозяин, однако зрители не сочли это умение за необыкновенный интеллект. История умного Ганса интересна со многих сторон. Связь между желанием, иллюзией и действием, развлекательный бизнес, антропоморфизм, возникновение предубеждений и политика интеллекта. Ганс ввел в психологию термин для обозначения особого типа концептуальных ловушек «эффект умного Ганса» или «эффект ожидания наблюдателя», с помощью которого описываются влияние непреднамеренных подсказок экспериментаторов на испытуемых. Отношения между Гансом и фон Остеном указывают как на сложные механизмы, посредством которых предубеждения проникают в системы, так и на увязание людей в изучаемых явлениях. В настоящее время история Ганса используется в машинном обучении и служит предостерегающим напоминанием о том, что далеко не всегда можно быть точно уверенным в достоверности полученных моделью данных. Даже система, которая, казалось бы, демонстрирует впечатляющие результаты в процессе обучения, иногда делает ужасные прогнозы на основе совершенно новой информации. Отсюда вытекает главный вопрос книги. Как создается интеллект и какие ловушки могут возникнуть? На первый взгляд, история умного Ганса — это пример того, как один человек создал интеллект, обучив лошадь следовать подсказкам и подражать человеческому разуму. Но, с другой стороны, мы видим, что практика создания интеллекта значительно шире. Такое начинание требовало подтверждения со стороны множества институтов, включая академические круги, школы, науку, общественность и военных. Более того, фон Остен и его удивительная лошадь обрели рынок, эмоциональные и экономические инвестиции, которые стимулировали туры, газетные статьи и лекции. Были сформированы бюрократические инстанции, чтобы измерить и проверить способности лошади. Отсюда следует вывод, что совокупность финансовых, культурных и научных интересов сыграла свою роль в создании интеллекта Ганса, и все кругом были заинтересованы в его уникальности. Здесь появляются две различные мифологемы. Первая из них заключается в том, что нечеловеческие системы, будь то компьютеры или лошади, являются аналогами человеческого разума. Эта точка зрения предполагает, что при достаточной подготовке или достаточных ресурсах человекоподобный интеллект может быть создан с нуля без учета фундаментальных межличностных отношений и помещен в рамки более широкой экологии. Второй миф заключается в том, что интеллект — это нечто существующее независимо. Он является естественным и не сопряжен с социальными, культурными, историческими и политическими силами. На самом же деле концепция интеллекта на протяжении веков наносила огромный вред и использовалась для оправдания отношений господства от рабства до евгеники. Эти мифологемы особенно сильны в области искусственного интеллекта, где вера в то, что человеческий интеллект может быть формализован и воспроизведен машинами, с середины XX века стала аксиомой. Подобно тому, как интеллект Ганса считался схожим с человеческим и восприимчивым к обучению, так и системы искусственного интеллекта неоднократно описывались как простые, но человекоподобные формы. В 1950 году Алан Тьюринг предсказал, что к концу столетия употребление слов и общее мнение людей изменится настолько, что можно будет говорить о мышлении машин, даже не опасаясь возражений. Математик Джон фон Нейман в 1958 году утверждал, что функция человеческой нервной системы на первый взгляд цифровая. Профессор Массачусетского технологического института Марвин Мински однажды ответил на вопрос о том, могут ли машины думать, сказав: «Конечно, машины могут думать. Мы ведь тоже машины, только мясные». Однако нашлись и те, кто не мог согласиться с данной теорией. Джозеф Вейтценбаум, ранний изобретатель ИИ и создатель первой программы чат-бота, известный как Элиза, считал, что представление о человеке как о простой системе обработки информации является слишком упрощенным понятием интеллекта и поражает извращенную фантазию, будто ученые ИИ создадут машину, которая сможет обучаться наподобие ребенка. Это был один из основных споров в истории искусственного интеллекта. В 1961 году в Массачусетском технологическом институте состоялся знаменательный цикл лекций под названием «Управление и компьютер будущего». Звездный состав ученых-компьютерщиков, включая Грейс Хоппер, Джозефа Карла Робнета Ликлайдера, Марвина Мински, Алина Ньюэлла, Герберта Саймона и Норберта Винера, обсуждал стремительные достижения в области цифровых вычислений. В заключении Джон Маккарти смело заявил, что различия между человеческими и машинными задачами иллюзорны. Просто существуют некоторые сложные человеческие задачи, которые требуют больше времени для формализации и решения машинами. Однако профессор философии Хьюберт Дрейфус выступил с возражением, обеспокоенным тем, что собравшиеся инженеры даже не рассматривают возможность того, что мозг обрабатывает информацию совершенно иначе, чем компьютер. В своей более поздней работе «Чего не могут вычислительные машины» Дрейфус отметил, что человеческий интеллект и опыт в значительной степени зависят от многих бессознательных и подсознательных процессов, тогда как компьютеры требуют, чтобы все процессы и данные были явными и формализованными. Следовательно, формальные аспекты интеллекта должны быть абстрагированы, устранены или адаптированы для компьютеров, что делает их неспособными обрабатывать информацию, так как это делают люди. С 1960-х годов в ИИ многое изменилось, включая переход от символьных систем к недавней волне шумихи вокруг методов машинного обучения. Во многом споры о способностях ИИ были забыты, а скептицизм сошел на нет. С середины 2000-х годов ИИ быстро развивался как научная область и как индустрия. В настоящее время небольшое число мощных технологических корпораций развертывают системы ИИ в планетарном масштабе, и их системы снова называют сравнимыми или даже превосходящими человеческий интеллект. Однако история об умном Гансе напоминает нам о том, насколько узко мы рассматриваем или признаем интеллект. Ганса учили имитировать задачи в очень ограниченном диапазоне — сложение, вычитание и отстукивание слов. Ганс демонстрировал выдающиеся способности в межвидовом общении, публичных выступлениях и значительном терпении, но все это не было признано интеллектом. По словам автора и инженера Эллен Ульман, убеждение, будто разум подобен компьютеру и наоборот, на несколько десятилетий заразило мышление в области компьютерных и когнитивных наук, создав своего рода первородный грех. Это идеология картезианского дуализма в искусственном интеллекте, где ИИ понимается узко как развоплощенный интеллект, отстраненный от любого отношения к материальному миру. Что такое искусственный интеллект? Давайте зададим простой вопрос, что такое искусственный интеллект. Если вы спросите кого-нибудь на улице, он может упомянуть Siri от Apple, облачный сервис Amazon, автомобили Tesla или поисковый алгоритм Google. Если же вы обратитесь к экспертам в области глубокого обучения, вам дадут технический ответ о том, как нейронные сети организовываются в десятки слоев, получают данные типа метки, которым присваиваются пороговые значения, и они могут классифицировать данные таким образом, который пока что не до конца объясним. В 1978 году, обсуждая экспертные системы, профессор Дональд Митчи описал ИИ как совершенствование знаний, где может быть достигнута надежность и компетентность кодификации, значительно превосходящая самый высокий уровень, которого когда-либо достигал, а возможно и может достичь, человек-эксперт без посторонней помощи. В одном из самых популярных учебников по этому предмету Стюарт Рассел и Питер Норвик утверждают, что ИИ — это попытка понять и создать разумные сущности. Интеллект в основном связан с рациональными действиями, утверждают они. В идеале интеллектуальный агент предпринимает наилучшие возможные действия в той или иной ситуации. Каждый способ определения искусственного интеллекта выполняет свою задачу, устанавливая рамки того, как его будут понимать, измерять, оценивать и регулировать. Если ИИ определяется потребительскими брендами для корпоративной инфраструктуры, то маркетинг и реклама предопределили горизонт. Если ИИ рассматривается как более надежная или рациональная система по сравнению с человеком-экспертом, то это предполагает, что ему следует доверять принятие решений в области здравоохранения, образования и уголовного правосудия. Когда в центре внимания оказываются конкретные алгоритмические методы, это говорит о том, что важен только постоянный технический прогресс без учета вычислительных затрат и будущих последствий для планеты. Напротив, в этой книге я утверждаю, что ИИ не является ни чем-то искусственным, ни интеллектуальным. Скорее, искусственный интеллект — это воплощение и материал, созданный из природных ресурсов, топлива, человеческого труда, инфраструктуры, логистики, истории и классификаций. Системы ИИ не обладают автономностью, рациональностью или способностью распознавать что-либо без длительного, требующего больших вычислительных затрат обучения с использованием больших массивов данных или предопределенных правил и вознаграждений. Искусственный интеллект, каким мы его знаем, полностью зависит от гораздо более широкого набора политических и социальных структур. И из-за капитала, необходимого для масштабного создания ИИ, и способов видения, которые он оптимизирует, системы ИИ в конечном итоге предназначены для обслуживания существующих доминирующих интересов. В этом смысле искусственный интеллект — это реестр власти. В этой книге мы рассмотрим, как в самом широком смысле создается искусственный интеллект, а также формирующие его экономические, политические, культурные и исторические силы. Как только мы свяжем ИИ со структурами и социальными системами, мы сможем избавиться от представления, будто искусственный интеллект — это исключительно техническая область. На фундаментальном уровне ИИ — это технические и социальные практики, институты и инфраструктуры, политика и культура. Вычислительный разум и воплощенная работа глубоко взаимосвязаны. Системы ИИ как отражают, так и производят социальные отношения и понимание мира. Стоит отметить, что термин «искусственный интеллект» иногда вызывает дискомфорт в сообществе компьютерных наук. Это словосочетание то входит, то выходит из моды на протяжении десятилетий и используется больше в маркетинге, чем исследователями. В технической литературе чаще используется термин «машинное обучение». Тем не менее, номенклатура ИИ нередко используется в период подачи заявок на финансирование, когда венчурные капиталисты приходят с чековыми книжками или когда исследователи стремятся привлечь внимание прессы к новому научному результату. Термин ИИ то используется, то снова отвергается, поэтому его значение постоянно меняется. Что касается меня, то я использую ИИ, говоря о массивной индустриальной формации, включающей политику, труд, культуру и капитал. Когда я говорю о машинном обучении, я имею в виду ряд технических подходов, которые, по сути, также являются социальными и инфраструктурными, хотя об этом редко упоминают. Между тем, существуют значительные причины, по которым данная область была сосредоточена на технических аспектах, алгометрических прорывах, постепенном совершенствовании продуктов и повышении удобства. Структуры власти на пересечении технологий, капитала и управления хорошо поддаются узкому абстрактному анализу. Чтобы понять, каким образом ИИ приобретает фундаментально-политический характер, нам нужно выйти за рамки нейронных сетей и статистического распознавания образов и спросить, что оптимизируется, для кого и кто принимает решение. Затем мы можем проследить последствия этого выбора. Взгляд на искусственный интеллект, как на атлас. Чем же атлас может помочь понять принципы создания искусственного интеллекта? Атлас — это необычный тип книги. Он представляет собой собрание разрозненных частей с картами, разрешение которых варьируется от спутникового обзора планеты до подробного изображения архипелага. Открывая атлас, вы, возможно, ищете конкретную информацию о каком-то месте, а может быть, вы блуждаете, следуя любопытству, и находите неожиданные пути, новые перспективы. Как отмечает историк науки Лоррейн Дастон, все научные атласы стремятся приучить глаз сфокусировать внимание наблюдателя на конкретных деталях и значимых характеристиках. Атлас представляет определенную точку зрения на мир с отпечатком науки, масштабами, соотношениями, широтами и долготами и чувством формы и последовательности.